Глава 21. Уилсон Физерстоун тоже был студентом третьего курса Фогги Боттом, а когда-то, в ранней юности, членом уличной банды. На втором курсе они с Тоддом рассорились из-за девушки и встречались все реже и реже. Но с Марком они все равно продолжали приятельствовать, и Уилсон настойчиво звонил ему, так что Марку пришлось в конце концов согласиться выпить с ним. Избегая прежних мест обитания, Марк выбрал закусочную возле Капитолийского холма. Поздно вечером в четверг, когда тот подавал напитки в забияке, а Зола нехотя пыталась поймать рыбку в больнице Пиджи, Марк с опозданием вошел в закусочную и увидел Уилсона у барной стойки с наполовину пустой кружкой пива. «Опаздываешь», — с улыбкой произнес он и тепло пожал Марку руку. «Рад видеть тебя, приятель», — отозвался Марк, садясь за бар... «Рад видеть тебя, приятель», — отозвался Марк, садясь на барный табурет рядом с ним. «Что за борода?» «Бритву не могу найти». «Как у тебя дела?» «Прекрасно. Вопрос в том, как дела у тебя». «Все в порядке». «Нет, не все. Ты пропустил уже 3 недели занятий, а тебе все говорят. Так же, как и о Тодде. Что происходит?» Подошел бармен. Марк сделал заказ, потом, пожав плечами, ответил Уилсону. «Я решил взять перерыв, вот и все. У меня серьезные проблемы с мотивацией. Знаешь, история с Горди совершенно выбила меня из колеи». «Ты съехал с квартиры. Тот тоже. Никто давно не видел Изолу. Вы что, втроем спятили?» «Что они делают, я не знаю. Мы были с Горди до конца, и нам всем сейчас очень трудно, понимаешь?» Когда бармен поставил кружку перед Марком, Уилсон отпил из своей и спросил: «Так что случилось с Горди?» Уставившись в свою кружку, Марк подумал, как ответить, и через несколько секунд сказал: «Он страдал биполярным расстройством, перестал пить лекарства и наломал дров. Его загребли за вождение в нетрезвом виде, мы внесли залог, отвезли его к нему на квартиру и все время оставались рядом. Мы не знали, что делать. Хотели позвонить его родным, может, невесте, но это его еще больше разозлило. Когда я заговорил об этом, он мне пригрозил. Ночью он каким-то образом слинял и поехал на мост. Мы в панике бросились искать его, хотели помочь, но опоздали». Уилсон осмыслил полученную информацию, отпил еще пиво и произнес: «Ну и ну, действительно ужасно. Ходили слухи, будто вы трое находились с ним в последний момент. Я не знал, что все было так страшно. Мы старались глаз с него не спускать. Он был заперт у себя в спальне. Зола спала на диване в гостиной, тот в квартире напротив. Ключи от его машины лежали у меня в кармане. Мы пытались уговорить его поехать к врачу. Не знаю, что еще мы могли сделать. Так что, Уилсон, нам сейчас и впрямь не сладко». «Да, вот уж неприятность. Я не видел вас на похоронах. Мы там были, но прятались на балконе. Мы с Тоддом встречались с родителями Горди после того, как он прыгнул с моста, и они стали винить нас в происшедшем. Надо же кого-то винить, правда? Так что мы не хотели столкнуться с ними на похоронах. Это была не ваша вина. Однако они думают именно так. И должен сказать тебе, Уилсон, что нас действительно мучает теперь чувство вины. Мы должны были позвонить Бренди или его родителям». Фраза повисла в воздухе. Уилсон заказал еще кружку пива. «Я так не думаю. Вы не можете нести ответственность за его самоубийство». «Спасибо. но я не могу просто забыть об этом. Ну и что это даст, если ты бросишь школу за семестр до ее окончания? Это же очень глупо, Марк. Черт, тебе же осенью надо приступать к работе, правильно? Неправильно. Меня уволили раньше, чем я даже начал там работать. Фирма в процессе слияния с другой фирмой, там все перестраивается, и я оказался за бортом. В этой прекрасной профессии такое происходит сплошь и рядом. Мне очень жаль, я не знал. Ничего, нормально. Все равно эта фирма была тупиком. А как у тебя? Тебе-то повезло с поисками работы? В некотором роде. Я нашел место в некоммерческой организации, так что буду тянуть лямку на государственной службе, чтобы скостить большую часть долга. В течение 10 лет? Так считается. Но мой план — промучиться там 3-4 года, чтобы заткнуть пасть этим акулам, а потом слинять на сторону и найти настоящую работу. Рано или поздно рынок труда повернется в благоприятном направлении. Ты что, в самом деле в это веришь? Я не знаю, во что верить. Но что-то же надо делать. Но до этого тебе, конечно, надо сдать адвокатский экзамен. Знаешь, что я думаю об адвокатском экзамене, Марк? В прошлом году половина выпускников Фоги Ботом его сдала, половина провалила. Я надеюсь оказаться в первой половине, и если буду вкалывать как положено, то смогу его сдать. Смотрю я на наших студентов. Большая их часть — дебилы. Но я не из их числа. И ты тоже, Марк. Ты чертовски способный и работы не боишься. Как я уже сказал, у меня проблемы с мотивацией. Тогда какой план у тебя? У меня нет плана. Я плыву по течению. Наверное, в конце концов, вернусь в школу. Хотя от одной мысли об этом с души воротит. Может, возьму академический на семестр, потом догоню. Не знаю. Нельзя этого делать, Марк. Если ты бросишь учебу, акулы внесут тебя в список неплатежеспособных должников. Думаю, я уже в этом списке. Смотрю я на свою итоговую выписку о сумме долга и вижу, что она составляет 250 000 при отсутствии какой-либо реальной перспективы найти работу. Для меня это и означает неплатежеспособность. Ну и какого черта мне до этого? Они могут подать на меня в суд, но не убьют же. В прошлом году 1 000 000 студентов попали в список неплатежеспособных. И, насколько я знаю, они до сих пор ходят, живут, дышат. Я знаю, знаю. Читал их блоги. Оба приложились к своим кружкам и посмотрели на себя в зеркало, висевшее над рядами бутылок за стойкой. «Где ты сейчас живешь?» — спросил Уилсон. «Выслеживаешь меня?» «Нет, просто я заходил к тебе, и твой сосед сказал, что ты съехал. Так же, как тот». Ты с ним видишься? Он больше не работает в баре. В последнее время нет. Думаю, он вернулся в Балтимор. То есть бросил учебу? Не знаю, Уилсон. Он что-то говорил насчет перерыва. Полагаю, он еще в большем раздрае, чем я. Они с Горди были особенно близки. Он не отвечает на звонки. Ну, вы же с ним не самые лучшие друзья. Это уже позади. Черт, Марк, я волнуюсь, понимаешь? Вы мои друзья, и вдруг вы просто исчезаете. Спасибо, Уилсон. Я тронут. Но у меня все в конце концов образуется. Вот насчет Тодда не уверен. А Зола? Что Зола? Она ведь тоже пропала. Никто ее не видел в последнее время. И она тоже съехала с квартиры. Я иногда разговариваю с ней. Она в ужасном состоянии. Ведь Зола была последней, кто видел Горди живым. И она очень тяжело это переживает. А кроме всего прочего, ее родителей могут вот-вот выслать в Сенегал. Она очень плоха. Бедная девочка. Было глупостью со стороны Горди связаться с ней. Возможно, не знаю. Да теперь это уже и не важно. Долгое время они тянули пиво молча. В зеркале за барной стойкой Марк заметил знакомое лицо в дальнем конце зала. Приятное лицо, которое он впервые увидел в зале суда. Хедли Кавеннес, помощница прокурора, того, который предъявлял обвинение Бенсону Тейперу. Они встретились взглядами, и она отвела глаза. Уилсон посмотрел на часы и сказал: «Слушай, все это слишком печально. Мне нужно бежать. Не пропадай, пожалуйста, Марк, и если тебе понадобится моя помощь, дай знать. Хорошо?» Он допил пиво и положил на стойку 10-долларовую бумажку. «Обязательно, Уилсон. Спасибо». Уилсон встал, похлопал Марка по плечу и ушел. Марк взглянул в зеркало и увидел, что Хедли сидит в компании трех других молодых женщин, и все они получают удовольствие от напитков и беседы. Они снова встретились взглядами и несколько секунд не отводили глаз друг от друга. Полчаса спустя девушки собрались уходить и начали расплачиваться. Когда они ушли, Хедли, сделав круг, подошла к барной стойке. «Кого ты ждете?» — спросила она. «Да, вас», — ответил Марк. «Присаживайтесь». Она протянула ему руку и представилась. «Хедли Кавеннес, 10-е управление прокуратуры». Он пожал ею руку. «Я знаю. Марк Апшо, могу я вас угостить?» Хедли села на табурет и ответила: «Конечно». Марк жестом подозвал бармена и спросил у Хедли: «Что будете пить?»
«Шардоне».
«А я выпью еще пиво». Бармен отошел выполнить заказ, а они повернулись друг к другу.
«Что-то вас в последнее время не видно», — заметила она.
«Да нет, я бываю в суде каждый день».
«Вы давно живете в городе?»
«Года два. Работал в фирме, но устал от этой скучной рутины. Теперь работаю на себя и вполне доволен. А вы?»
«Я первый год работаю в прокуратуре, поэтому меня и сунули в транспортный суд. Скучно. Работа невеселая, но могу выплачивать долги».
«Где вы учились?»
«В Делавере. Потом переехал в большой город, чтобы сменить обстановку. А вы?»
Марк надеялся, она не скажет, что училась в Фоге Ботом.
«Последний курс колледжа и юридическая школа в Кентукки. Я приехала сюда искать работу на Капитолийском холме, но не получилось. Еще повезло, что меня взяли в прокуратуру. Надеюсь, что это временно».
Принесли напитки. Они чокнулись, сказали «ваше здоровье» и отпили.
«Так что же дальше?» «Кто знает, что может быть дальше в этом городе. Слежу за рынком труда, ищу новые вакансии, как и тысячи других. Сейчас не самая благоприятная ситуация для тех, кто ищет работу».
«Да уж», — подумал Марк, — «ты бы потолкалась среди выпускников Фоги Ботом». А вслух произнес:
«Да, я слышал». «А что у вас? Только не говорите, что собираетесь сделать карьеру, защищая пьяных водителей».
Марк рассмеялся, словно это было забавно. «Нет, конечно. У меня есть партнер, и мы собираемся заняться делами о нанесении личного вреда».
«Вы бы хорошо смотрелись на рекламном щите».
«Это моя мечта. Это и еще телевизионная реклама». Выпив несколько бокалов, девушка придвинулась близко к нему, едва не касаясь. Она положила ногу на ногу, и из-под короткой юбки стало видно бедра. Прелестные ноги. Поставив бокал на стойку, Хедли спросила:
«У вас есть планы на сегодняшний вечер?»
«Никаких. А у вас?»
«Я свободна. Живу с подругой, которая работает в бюро переписей. Ее почти никогда не бывает дома. А я так не люблю оставаться одна».
«Вы времени даром не теряете».
«А зачем его терять? Я такая же, как и вы. И в настоящий момент мы думаем об одном и том же».
Марк расплатился и вызвал такси. Когда они ехали в машине, Хедли взяла его левую ладонь и положила ее на свое обнажившееся бедро. Он хмыкнул и прошептал: «Обожаю этот город. Здесь столько агрессивных женщин».
«Как скажешь».
Такси остановилось перед большим многоквартирным домом на 5-й улице. Марк расплатился с шофером, и они рука об руку, словно были знакомы целую вечность, вошли внутрь. Они целовались в лифте, потом в маленькой аккуратной гостиной и сошлись на том, что никто из них не хочет смотреть телевизор. Пока она раздевалась в ванной, Марк успел быстро настрочить текст Тодду. «Повезло, ночевать не приду, сладких снов». Тот ответил: «Кто она?» «Марк, возможно, ты очень скоро ее увидишь». Он нашел Тодда у зала 6-го подразделения в 9:30. В коридоре роилось обычное разношерстное сборище вызванных в суд, среди которых сновали адвокаты, обрабатывающие эту толпу. Тот наседал на молодую плакавшую женщину, но когда та отрицательно покачала головой, отошел от нее и тут заметил своего партнера, издали наблюдавшего за ним. Подойдя к нему, тот сказал: «Третий облом. Неудачное утро. Ты жутко выглядишь. Всю ночь не спал?»
«Это было что-то потрясающее. Потом расскажу. Где Зола?»
«Я с ней сегодня не разговаривал. Она еще спала, когда я уходил. В больнице приходится торчать допоздна».
«Как ты думаешь, она действительно пытается кого-нибудь поймать? Или просто читает там книжку? Ведь она до сих пор не подцепила ни одного клиента».
«Не знаю. Давай обсудим это позже. Я перехожу к залу 8-го подразделения». Тот с портфелем в руке ушел, на ходу вынимая из кармана мобильный и изображая очень важный разговор. Марк побрел к залу 10-го подразделения и вошел внутрь. Там председательствовал судья Хендлфорд, который в данный момент говорил с ответчиком. Адвокаты и клерки, как обычно, сновали перед судейской скамьей, шурша бумагами. Хедли сидела на месте, разговаривая с коллегой. Увидев Марка, она улыбнулась и подошла к нему. Они сели за адвокатский стол, словно у них было важное дело. Всего несколько часов назад они, изнуренные любовными утехами, обнаженные, мирно спали, держа друг друга в объятиях. Но сейчас она была свежа, и взор ее был ясен. Настоящий профессионал. Марк, между тем, испытывал легкую усталость. Понизив голос, Хедли сказала:
«Я знаю, о чем ты думаешь, но ответ — нет. У меня сегодня свидание».
«Мне и в голову не приходило», — с улыбкой ответил Марк. «Но у тебя есть номер моего телефона».
«У меня есть много номеров».
«Конечно. Можем мы поговорить о моем клиенте Бенсоне Тейпере?»
«Разумеется. Я его не помню. Дай-ка просмотрю его дело».
Хедли встала, подошла к столу секретаря, порылась в толстой стопке папок и, выудив дело Бенсона, вернулась.
«Да, этот тип летел, а не ехал», — сказала она, листая папку.
85 миль в 40-мильной зоне. Это серьезное нарушение правил. Неосторожная езда потянет за собой тюремный срок.
Я знаю, но вот в чем дело. Бенсон — молодой чернокожий парень, и у него сейчас есть хорошая работа в службе доставки. Если его арестуют за неосторожную езду, он ее потеряет. Ты можешь свести дело к менее серьезному обвинению?
Для тебя все, что угодно. Простое превышение скорости тебя устроит? Заплатит небольшой штраф, а ты скажешь парню, чтобы ездил помедленней.
Вот так просто? — улыбнулся Марк. Она склонилась к нему поближе и ответила.
«Конечно. Ублажи прокурора, и получишь выгодную сделку, по крайней мере, от меня».
«Твой шеф должен это утвердить?»
«Марк, это транспортный суд, понимаешь? Речь не идет об обвинении в убийстве. Я просто подсуну это старику Хендлфорду, он и слова не скажет».
«Детка, я тебя обожаю».
«Все так говорят».
Хедли взяла папку, встала и протянула ему руку, как бы закрепляя сделку. Они вполне профессионально обменялись рукопожатием.